Глава 11. Мы еще вернемся. Вот мы им дали, Алешка. Раз пять турок штыками сбивали с позиции. Я сам фузею у своего раненого взял. А когда ее обратно к Аптинармусу возвращал, так она вся в засохшей крови была. С восторгом. И с какой-то гордостью рассказывал егерю эпизоды недавнего боя Григорий Троекуров. «Да, хорошо мы османам всыпали», — согласился Егоров. «Сейчас бы самое время Силистрию взять или хотя бы так надежно ее гарнизон обложить, чтобы он сидел там и не дергался в этих своих укреплениях. А самим бы принудить турок к полевому сражению, разбить их на голову и выйти стремительным маршем к Шумле и Варне. Ну, а там несколько переходов, и уже Балканы, до Стамбула вообще по прямой рукой подать.
Ну, ты, Лёшка, и стратег, Александр Македонский прямо, Цезарь», — засмеялся Троекуров. «Сразу видно, что при главном квартирмейстерстве армии состоишь, полет мысли высокий. Не то что мы тут, простая полковая пехота».
И, обернувшись в сторону выхода, он громко выкрикнул.
«Сёмка! Сёмка, балда! А ну-ка, поди сюда быстро!»
Осторожно раздвинув полог офицерского шатра, внутрь заглянул ротный вестовой.
«Ваше благородие, рядовой кус...» «Да обожди ты!» — рявкнул капитан, перебивая привычный доклад солдата. «Не трынди пока, а послушай. Ступай-ка ты быстро к Антипке, да скажи ему, обалдую, что я приказал уже в шатер все подносить. Передай, что уже заждались его остолопа господа. И ротных офицеров тоже сюда зови. Да они-то уж чай все рядом, недалече, знает ведь, что сегодня угощение у их командира будет».
Вскоре в шатре стало тесно. За импровизированным походным столиком сидело четыре офицера из роты Троекурова, да плюс еще двое приглашенных из полка. На ужин был запеченный на вертеле барашек из отбитого у турок обоза, овощи, фрукты и свежий хлеб. Все это выглядело и пахло так аппетитно после того привычного и опостылевшего уже в крепости армейского порциона.
«За матушку-императрицу Екатерину Алексеевну!» — провозгласил свой первый традиционный тост хозяин.
«Пей, Лёшка, пей давай! Ты что это филонишь? Нашу всемилостивейшую самодержицу не любишь и не уважаешь, что ли, а?» И он с улыбкой кивнул на полную кружку вина у егеря. «Давай, давай уже! Ну! Когда это мы вот так вот еще с тобой посидим, зятёк? Скажи! Вы, вон, я знаю, скоро уже уходите от нас, так что давай!» Видя тяжелое положение в своих войсках, разбитых русскими, великий визирь Османской империи Мехмед-паша, дабы потянуть время и укрепиться, попытался было втянуть Румянцева в пустые переговоры, как это и было год назад. Но, видя их бессмысленность, Петр Александрович отдал приказ к началу наступления. По его плану, чтобы отвлечь основные силы неприятеля, которые находились к началу октября в Силистрии и Рущуке, Потемкин и Салтыков организовали их блокирование с бомбардировкой крепостей. В это самое время войска русской армии начали переправу через Дунай на его правый берег. Первая дивизия под началом генерал-поручика Глебова с 4500 солдат высаживалась под Гурабалами. Вторая дивизия князя Долгорукова с 6000 и третья дивизия генерал-поручика фон Унгерна с 7000 пехоты и кавалерии совершали марш к Карасу, где стоял османский корпус, состоящий из 15000 воинов. Сам Румянцев в это время сильно захворал, был вынужден остаться в Браилове и не смог лично руководить наступлением. 17 октября объединившиеся 2-я и 3-я русские дивизии прямо с марша, развернувшись, атаковали неприятеля под Карасу. Отдельная рота капитан-поручика Егорова и три егерских батальона бежали в рассыпном строю перед основными пехотными порядками. Шла привычная отлаженная боевая работа. Тройки из двух вузейщиков и штуцерника роты вели беспрерывную стрельбу по противнику. Стремительный маневр русских был настолько неожиданным, что турки даже не успели применить свой излюбленный прием — удар кавалерии с охватом флангов и последующим ударом пехоты. Именно их конница первая, бросив своих пехотинцев перед русскими, припустила на юг. С ретраншементов в это время шла беспорядочная пальба. В одном месте на укреплениях защитников было меньше всего. Как видно, часть их уже отступила вслед за своей доблестной кавалерией, а на месте оставался лишь заслон. «Рота, за мной!» — отдал команду Егоров. «Гренадами бей!» Трое умельцев во главе со здоровяком Афанасьевым крутанули ременные пращи на своих специальных гренадах, и чугунные шары улетели за 6 и даже за 7 десятков шагов, разрываясь уже внутри укреплений. Приблизившись к ним вплотную, метнули затем их и все остальные. «Вперед!» — крикнул Егоров, взлетая на небольшой земляной вал. Турки, бросив две пушки и всех посеченных осколками раненых, убегали теперь прочь. Преследование неприятеля велось на протяжении 20 верст. На укреплениях было найдено около 200 трупов. В ходе бегства турками было потеряно еще 1500 убитыми и 772 человека плененными. Основная масса пленных была захвачена в 12 верстах южнее Караса у деревни Магмутай, где турки в качестве заслона засели в ямах, надеясь отбиться от русской кавалерии. Разгром здесь довершили спешенные карабинеры под начальством секунд-майора Бульфа и батальон егерей Микноба. Противник не стал испытывать судьбу и после небольшой перестрелки сдался в плен в своем полном составе. В качестве трофеев 2-й и 3-й дивизиями было захвачено 11 пушек и 18 знамен. Общие потери русских — 9 убитыми и 6 десятков человек ранеными. Объединенные дивизии продолжили наступление к Базарджику. Высланная из него навстречу русским конница Черкес-Паши после произведенных по ней нескольких залпов отступила в южном направлении. 23 октября город Базарджик был занят войсками сходу, добыча — одно знамя и 23 пушки. По словам допрошенных пленных, силы визиря в основных опорных крепостях перед Балканами, Варне и Шумле были незначительными. В каждой из них было по 3000 защитников, но по морю и по суше с юга со стороны Бургаса к ним постоянно подходили свежие подкрепления. Командующие дивизиями дали своим войскам 4-дневный отдых и после долгих препирательств друг с другом решили продолжать дальнейшие боевые действия уже самостоятельно. Барон фон Унгерн направился для взятия Варна, князь Долгорукий к Шумле. Рота Егорова была приписана к дивизии барона. 30 октября под накрапывающий мелкий дождик колонны 3-й дивизии пошли на штурм укреплений Варны. Расположение крепости было чрезвычайно удобным для обороны. Имея с запада соленое Варенское озеро, впадающее протокой южнее в Черное море и прикрытое им же с востока, эта крепость обладала подступами по суше только лишь с северной стороны. Турками вокруг города был насыпан высокий вал с установленными на нем многочисленными орудиями и укрытиями для стрелков. Перед глубоким 6-метровым рвом, заполненным водой, ими был возведен контрэскарп, срезанный под большим уклоном край склона, обращенный передней своей частью к обороняющимся. Любой приближающийся с севера попадал здесь под фронтальный убойный огонь крепостных стрелков и артиллерии. Генерал-поручик фон Унгерн, уверенный в своих силах, решил действовать здесь так же, как и ранее при Карасе и Базарджике. Без должной разведки и подготовки к штурму его дивизия разбилась в 3 колонны и под прикрытием цепи стрелков пошла на приступ. Пушки сразу же застряли в грязи и отстали от колонн, не сумев поддержать свою пехоту огнем.
«Худо, ваш бродь, ох и худо! Не нравится мне все это», — качал головой умудренный воинским опытом Карпыч. «Как будто бы в первый год той войны с Фридрихом я не попал. Вот так же нас гнали, сломя голову, на пруссаков, да по ихней грязи. Они со стены свалов нас расстреливали внизу, словно тетерок, на выбор. Скоро пороховой припас наш подмокнет. И ага!
«Порох беречь!» — рявкнул Лёшка, оглядывая стрелковую цепь. «Беречь патроны, как зеницу ока!»
На сапогах у егерей были налеплены комья грязи, они еле-еле перебегали, подступая все ближе к валу. Одежда на людях была вся сырая и тяжелая, влага оседала на ружьях и на амуниции. Вот уже второй раз Егорову приходилось менять порох на полке своего штуцера и чистить затравочное отверстие. Удар на кремневый замок ружья давал осечки.
Бан!
Они с Карпычем аж невольно присели. Большое ядро с гулом и шипением плюхнулось в шаге от егерей в грязь и, обдавая их брызгами, пропороло по земле длинную борозду.
Бан!
Еще одно, попав в большую лужу, подняло столб воды вверх. А скоро они еще картечью дадут и стрелки из ружей добавят. С какой-то тоской от всей этой безнадеги подумал Алексей. Точно ведь, как тетерок нас здесь перестреляют. Запаздывает, затягивается этот штурм.
Бум-бум-бум, бум-бум-бум.
Колонны дивизии подходили под глухой барабанный бой к валу. Их путь шел под наклон по контр-эскарпу, превращенному сейчас в сплошное грязевое поле. А в самом низу их ждал еще глубокий ров с водой и с оплывшими болотистыми откосами.
«Огонь россыпью! Выбивать в первую очередь орудийную прислугу и пехотных командиров!» — крикнул Алексей, перезаряжая свой штуцер сухим порохом. По прямой давало было шагов 300. Пули егерей сбивали с него то одного, то другого артиллериста или же турецкого стрелка. Но на его место тут же вставал новый огонь противника, не прекращался ни на секунду. Русские колонны подошли шагов на 300 и по ним в упор ударили картечью. Артиллеристы дивизии наконец-то подтащили залепленные грязью орудия к егерям и заработали возле них, заряжая. Тщетно. Порох в большинстве картузов, будучи сам по себе очень гигроскопичным, оказался подмокшим. Чтобы подготовить пушку к выстрелу, на ее зарядку сейчас приходилось затрачивать втрое, а то и в четверо больше времени. Нужно было вначале отсортировать непригодный заряд и только потом уже начинать стрельбу. С большим интервалом русские пушкари все же начали вести свой ответный огонь. Но дивизии это уже помочь не могло. Увязнув во рву перед валом и понеся большие потери, пехотные колонны начали откатываться назад. Алексей посмотрел на вершину вала. Там торжествовали турки, они все высыпали на бровку и теперь с восторгом били из всех ружей по уходящим. Около их пушки напротив суетился крепкий коренастый топчу-наводчик. Он чуть довернул орудие вправо, немного поднял его прицел и ствол направился в сторону русских пушек. «Бам! Вжиу!»
Дальняя картечь ударила по расчету ближайшей, убив и покалечив там большую его часть.
«Ну, гад!»
Алексей прицелился и спустил курок. Коренастого наводчика отбросило пулей назад, и он свалился кулем под лафет.
«Ваш бродь, двоих сильно ранило, и Касьяна с третьего плутонга картечью убила», — доложился ротный лекарь. «Выносить их надобно, а не то крови они тут в грязи и зайдут».
Алексей осмотрелся. Штурм крепости натуральным образом захлебнулся. Отходящие выносили на себе своих раненых товарищей и пытались вытащить завязшие в грязи орудия, а по ним все гвоздили и гвоздили из всех орудий и ружей обороняющиеся. «Еще немного здесь замедлимся, и точно хана», — совершенно отчетливо понял Егоров. Они уже оказались приоритетной целью, и все чаще сюда стали долетать пули с вала. Хоть это и большое расстояние, в 300 шагов для гладкого ствола, однако ведь пулям не объяснишь того, что они уже на излете и не должны быть опасными. Вполне еще могут хорошенько так покалечить или убить.
Было желание помочь артиллеристам, но вот уже третий картечный заряд лег среди них, и они сами, бросив шесть увязших в грязи пушек, наскоро их заклепав и подхватив своих раненых, уходили теперь вслед за пехотой. «Бам! Жиу!» — влупилась в егерскую цепь россыпь дальней картечи. «Ваш бродь, у нас еще один убитый и раненый!» — донесся крик лекаря. «Рот, отходим! Дымовые гранаты бросай! Раненых вперед! Бегом!» В этом неудачном для русской армии сражении особая рота егерей потеряла двух своих рядовых убитыми и еще шесть ранеными. Потери же всей дивизии были 212 человек убитыми и свыше 500 ранеными, из которых половина позже умрет. Дивизия генерал-поручика фон Унгерна отошла на 10 верст к северу и, изможденная тяжелым маршем, заняла оборону. Неудача 3-й дивизии подварной напугала князя Долгорукова. К тому же он принял разведку со стороны Шумлы за всю армию визиря и поспешил оставить Базарджик без боя. Румянцев письменно ободрил Унгерна и приказал обоим генералам объединить свои силы для взятия Шумлы. Тем более, что уже к 30 октября 1-я дивизия генерал-поручика Глебова полностью переправилась на Османский берег и прошла Гурабалы, готовясь поддержать общее наступление. Но пока приказы все еще болевшего командующего армии дошли до задунайских дивизий, шанс окончить войну одним ударом в этом году был уже безнадежно упущен. Стремительно отступающий на север Долгоруков 7 ноября был уже у Карасу. В тыл 3-й дивизии, оставленной без прикрытия, зашла османская конница. Барон фон Унгерн начал прорыв к основным русским силам. Два егерских батальона и особая рота квартирмейстерства армии следовали в арьергарде вместе с приданным им полком конных карабинеров. Вот уже третий раз вставали они заслоном на пути преследующей их конницы. Озеро Татладжак выбрали удобное место, где можно было бы ее вновь задержать. «Здесь с востока лиман, там дальше море. Вот тут уже начинается залив соленого озера, вокруг сплошная топь, все раскисло. В обход османам идти далеко, все окрестности превратились в болото. Только по этому тракту они будут бить», — доказывал командовавшему арьергардом подполковнику Микнобу Алексей.
«А если они всем скопом навалятся на нас и сомнут?»
— все сомневался старший заслонной группы.
«У нас ведь прикрытия здесь нет. Что там 400 карабинеров с ними сделают? Раздавят всех, как кутят, и пару выстрелов даже не успеет ведь каждый по супротивнику дать.
Зато если им вот тут вот кровавую баню устроим, то они уже точно больше не станут на нас лезть», — доказывал подполковнику Егоров. «Что там им те прошлые две стычки, где они от силы только лишь полсотни потеряли? Нам здесь нужно ударить жестко. Я вот что предлагаю. Видите вон тот мост через узкую протоку лимана? Прошу вас, Федор Иванович, пойдемте за мной». И офицеры отошли оглядеть подступы. Через час передовая сотня сипахов выскочила с юга из перелеска и, миновав открытое место, достигла моста. За ним, к северу, на расстоянии 200 шагов, был виден длинный завал из стволов деревьев, гужевых повозок, камней и всякого другого хлама, у которого сейчас суетились русские. Раскакав сходу мост, сипахи вступили с ними в перестрелку и, потеряв несколько всадников, убрались через него же обратно. «Разведали, значит, теперь жди их главные силы», — пробормотал Егоров. Его рота занимала сейчас скрытные позиции в кустарнике западнее моста. А возле него, за обочиной дороги, в вырытых и замаскированных сверху окопчиках, сидели егеря-пионеры. Именно на них, на их сноровку и на хладнокровие была сейчас вся надежда у командира. 8 фугасов были установлены и на мосту, и перед ним по большому полукругу. Основная трудность была сейчас в том, что для подрыва зарядов было нужно воспламенение огнепроводного шнура. Других способов в этом веке у Алексея пока просто не было. Горел этот английский огнепроводный менее аршина в минуту, или, как уже рассчитали его оружейники опытным путем, 3 удара спокойного сердца на его дюйм. Главный оружейник Курт с Рыжим Василием и другими пионерами роты хорошо поломали голову, закладывая мины, и теперь оставалось лишь только надеяться на их личное хладнокровие и на правильность всех расчетов.
«Едут, едут, ваш бродь!» — Федька махнул рукой, показывая вдаль. Алексей припал к окуляру своей зрительной трубы. «Вот они, голубчики!» Оптика услужливо приблизила выходящую на прямую видимость турецкую конницу. Было ее очень много. Как видно, оглядев все подступы из седла, самый главный из всадников наконец махнул рукой, и поток османской кавалерии устремился в сторону моста. Первая сотня, за ней вторая, растянутая змеей, стремительно проскакали через мост, и уже после него на северной стороне разворачивались для атаки на русские временные укрепления. От занятого батальонными ярями завала послышалась команда, а потом грянули ружейные залпы. «Ну же, пора!» Вот уже третья сотня сипахов проходила через мост. Вдруг, как видно по сигналу своего старшего, серая тень выскочила из-под мостовых балок и стремительно понеслась в сторону роты. За ней от дорожной обочины из скрытых окопчиков выскочила следом вторая, третья, четвертая фигура в лохматках, и все они стремглав понеслись в сторону ротной егерской цепи. У них было меньше минуты. 2 фута. Или 24 дюйма горящего огнепроводного шнура лежало сейчас на противоположной чаше весов их жизни. И еще 150 шагов им было до товарищей. Конечно, их сразу же заметили с той проносящейся через мост третьей турецкой сотни. И проскакивающие на противоположный берег сипахи уже разворачивались криками своих коней. «Ждем! Ждем!» Лёшка поднял вверх руку. «Огонь!» Он резко бросил ее вниз и сам же припал к прицелу. Сотня ружейных пуль надежно выбила эти 3 десятка преследователей, а возле моста произошла сутолока. У османской конницы теперь было уже 2 направления для атаки. Основное в 200 шагах впереди на ту баррикаду, что перекрывала дорогу на север, а теперь появилась еще одна. На вот эту ближнюю цель сбоку, где вот только что лег замертво их небольшой отряд. Около 200 врагов находилось сейчас в зоне поражения фугасов. Часть сил турок, миновав мост, начала разворот налево. И тут рванул первый заряд, тот, что был ближе к мосту. Бабах! Сотни осколков широким веером ударили во все стороны, пробивая и разрывая все на своем пути. Бабах! Балки, бревна, доски, кони, люди, свинцовые шарики и металлическая обрезь. Все взметнуло мощнейшим взрывом вверх, а потом, перемешивая, дробя и разрывая остатки моста и того, что на нем в тот момент было, все это рухнуло сверху на землю. Сотню османской кавалерии, выходящую на линию атаки, разметало чередой взрывов. «Огонь без команды!» — крикнул Егоров, осматривая свою поднявшуюся цепь. Все пионеры были на месте. Запыхавшиеся егеря заскочили в общий строй и, выравнивая дыхание, взяли ружья на изготовку. Прорвавшуюся до уничтожения моста конницу добили на берегу конные карабинеры. Скрыться посчастливилось немногим. Понеся существенные потери, более преследовать отходящую русскую дивизию турки уже не решились. И она, не встречая сопротивления, вышла к Карасу, вновь заняв его у неприятеля без боя. Все вернулось на круги своя. Именно отсюда 3 недели назад 2-я и 3-я дивизии развивали свое наступление в сторону Балкан. 3 ноября дивизия Салтыкова численностью около 8 тысяч воинов успешно переправилась через Дунай и блокировала крепость Рущук. Отряды ее кавалерии доходили до Туртука и до Разграда. Практически вся береговая полоса теперь была в руках у русских войск. Чтобы улучшить управление войсками, несколько запоздалым приказом Румянцев назначил барона Унгерна командующим всеми задунайскими силами. Потемкин, Долгоруков и Салтыков предлагали атаковать Шумлу, а потом, после ее взятия, идти дальше вглубь турецкой территории.
Однако 15 ноября барон Унгерн, лучше знающий обстановку, доложил командующему армию, что из-за сильных проливных дождей, вызвавших абсолютную распутицу на Придунайской равнине, обозы и артиллерия никак не смогут достичь Шумлы. В войсках же находится очень много больных, и все люди ослаблены. Только по сводке за 6 ноября в его дивизии умерло 15, а заболело 447 человек. После этого доклада Румянцев приказал армии отступать на левый берег Дуная и вставать там на зимние квартиры. Кровавый 1773 год, год большой славы русского оружия, год побед, потери тяжелых испытаний, подходил к концу. Русская армия, разбив в десятках сражений неприятеля, покидала правый болгарский берег. «Ничего, мы еще вернемся», — прошептал егерский капитан-поручик, оглядываясь с борта галеота в ту сторону, где сейчас с криками торжества скакали турецкие всадники.
«Рулевой, разворот! Правым бортом к берегу ставь!» — рявкнул команду капитан Кунгурцев. «Канониры, дальней картечью заряжай! Орудия товсь! Отсалютуем османам на прощание! Огонь!»
Конец книги. Андрей Булычев. «Мы вернемся». Четвертая книга серии «Егерь императрицы». Читал Сергей Уделов. Октябрь 2021 года. Тверь.